Но события, что произошли в горном замке Шаруда, доказывают, что порой претенденты на престол отправляются на ту сторону за неполный час. Герцог Кивилл де Монтак потерял двоих сыновей, когда пришли шауты. А если они придут сюда, сможем ли мы их прогнать? Шэрон распахнула глаза, внезапно озарённая догадкой, и ничего не сказала. Разумеется, это не удалось скрыть от собеседников.
«Я говорил тебе, что она довольно умна», — сказал Бати. «Ну же, милая Шэрон, отчего же мы не захотели произносить вслух то, что подумали?»
«Вы действительно считаете, что шауты могут убить здесь всех, чтобы освободить дорогу к престолу Карифа Эрага де Монтагу?»
«Чтобы получить власть, порой все средства хороши. История нашего мира знает множество таких примеров. Моя задача заключается в защите Карифа от лишних потрясений, и я должен рассматривать любые возможности, даже невероятные. Мы не знаем, кто такие асторы и что они могут. Возможно, подчинять шаутов и управлять ими. А если племянник нашего владетеля все же обычный человек, то есть еще эта рукавичка. Ее цели непонятны. Герцог склонен рассматривать худшие варианты, я согласен с ним. Лучше быть готовым к беде, чем встречать ее внезапный приход с пустыми руками, без оружия».
«Я не то оружие, что нужно его светлости. Не против шаутов и асторы».
«Милая Шэрон, за свою жизнь я уже успел понять, что люди порой сами не знают, что из себя представляют. И иногда их возможности гораздо более впечатляющие, чем мы думаем. Сейчас я готов принять помощь от любого, кто поможет защитить дворец. Неважно, кто это. Указывающий, Мел, кто Вин или кто-то из шестерых. Давайте пока вы погостите здесь, а мы подумаем, как начать доверять друг другу. Возможно, через пару месяцев за бокалом холодного вина мы вместе станем смеяться над тем недоразумением, что между нами произошло».
«Возможно».
Шэрон легко приняла игру.
«Но пока я пленница в золотой клетке, я остаюсь таковой».
«Согласитесь, золотая клетка куда лучше сырой душной темной камеры».
«Соглашусь».
Ее серые глаза остались безучастны.
«Нам и вправду пора. Позвольте, я вас провожу обратно».
Они в молчании миновали павильон, вышли в сад, и Шэрон ощутила странный нюанс запаха. Не веря, остановилась, крутя головой, под хмурым взглядом Ярелла, втянула носом воздух. Этот запах был ей знаком. Она встречала его на Талорисе, а затем в ту ночь, когда радостный мир оказался возле мокрого камня, где когда-то погибла Неко, одна из великих волшебниц. Так пахнут мелги.
«У вас здесь мелг?»
Ирел загородил ей дорогу, но Шэрон начала злиться из-за их глупости и смотрела только на Бати.
«Я права?»
«Да, милая Шэрон, но вам не стоит так волноваться».
«Если он вырвется, то убьет вас. Вы опасаетесь меня, но держите рядом с герцогом существо, которое неуправляемо».
«Он здесь уже много лет, и, как видите, не выбрался из клетки».
«А здесь?»
Ирел стоял у нее на пути, и она обошла его прямо по клумбе с цветами.
«Кто у вас здесь?»
Бассейн с мутной водой пах морем. Горьким, соленым и таким далеким. За месяцы путешествия указывающая почти забыла этот запах.
«Не надо подходить к воде», — предупредил ее воин, и она остановилась в пяти шагах, подавшись вперед, надеясь разглядеть хоть что-то.
Вялая тень неспешно поднялась из глубины, замерла возле поверхности, и Шэрон почувствовала, что Ярел рядом вот-вот положит руку ей на плечо, чтобы отодвинуть назад. Как можно дальше. Из воды появились очень длинные пальцы с зеленоватой кожей, украшенные широкими перепонками. Бесцветные волосы липли к мокрым впалым щекам. Лиловые губы были искажены, обнажая острые треугольные редкие зубы, а рыбьи глаза казались мертвыми и безучастными. Уина уставилась на Шэрон, и девушка поняла, что та очень стара. Указывающая никогда не видела таких древних, с морщинистой кожей, столь прозрачной, что сквозь нее проступали черные нитки сосудов.
«Вдова», — прошелестела Уина, — «я вижу это в твоем сердце. Какое оно, вдова? Какое?»
«О чем ты?»
«Море».
Уина положила голову на каменный бортик своего бассейна, коснувшись его щекой.
«Я так давно его не видела. Оно вытекло из моих жил, покинуло мою память. Все, до последней капли. Я забыла его шепот, его песни и его тишину».
«Оно такое же, как прежде», — холодно ответила ей Шэрон. «Злое, жестокое и почти всегда неспокойное».
«Поет во время шторма,
— прошептала Уина, и в ее мертвых глазах была печаль.
«Бьет о скалы так, что те дрожат. Шипит горькой пеной. Рокочет, уходя через гальку. Мои сестры играют в водоворотах. Пляшут с бледными медузами. Дудят в раковины, играют с треской, люром и сайдом».
На мгновение она прервалась, глянула на Шерон с усмешкой, сказала.
«Находят себе мужей. Пьют их горячую кровь. Хранят их черепа и растят в них прекрасные жемчужины. Ведь так, вдова?»
«Так».
«Твоя боль слабая. Ею нельзя насытиться, обрести радость», — вздохнула Уина, на мгновение погружаясь в воду с головой. «Ты нашла себе замену, вдова. А еще тебя пахнет, 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 пахнет им. Я чую его кровь. Чую запах древнего леса и его силы. Где он? С тобой?»
Шерон поняла, что Уина спрашивает о Тео, о Сторе, потомке тех, кто когда-то создал морской народ.
«Нет, он ушел и не вернулся».
«Жаль, он бы мог меня спасти от того яда, что убивает. Но ты ведь, как я, чувствуешь силу, что спит в этом месте. Плачешь ночами, когда твои кости трясет от этой боли. Ты тоже пленница, вдова».
Шерон посмотрела на Бати, внимательно слушавшего разговор.
«Да, я пленница».
Уина, потеряв интерес к разговору, скрылась в глубине.
«Познавательно», — произнес Бати. «Вы первая, с кем она заговорила за последние 30 лет».
«Вы устроили здесь зверинец?»
Девушка не скрывала возмущения.
«Мелк, Уина. Кто еще у вас есть?»
«Считаете, это слишком жестоко, милая Шерон? Более жестоко, чем держать в заперти людей?»
Бати откровенно смеялся.
«Этот зверинец, как вы изволили назвать часть коллекции его светлости, собирали в течение нескольких поколений. Им начал заниматься еще отец Целета пустыни, прадед нынешнего владетеля. И не мне что-то здесь менять».
«Заблудившийся. Вы говорили, что, возможно, приведете его ко мне. Заблудившийся тоже в этой коллекции?»
«Вам стоит успокоиться, моя дорогая».
«Здесь не Летос, господин. У меня тут нет никакой власти. Но вот заблудившемуся все равно, насколько далеко он находится от островов. Если он вырвется, не считайте это создание глупым животным. Оно когда-то было человеком, и чем дольше живет на свете, тем более опасным становится. Он умнеет, меняется. Если вырвется, не станет нападать. Спрячется, переродится. И обратно уже вернется существо, которого бояться будут даже Сулла».
«Нам пора, милая Шерон».
Бати не тронули ее слова, и девушка разочарованно пожала плечами. Некоторым нельзя объяснить, что волк может вырваться из клетки, что он опасен. Они все равно не поверят, пока тот не сомкнет челюсти у них на горле.
«Вдова»,
— позвала Уина и указывающе обернулась.
«Я очень устала. Убей меня, вдова. В память о том, что мы с тобой видели одно море».
Она оказалась самым древним и самым несчастным существом на Земле. Бледной морской пеной, выброшенной на берег и тающей под солнечными лучами. Шерон испытывала к ней жалость, потому что любое страдающее существо этого заслуживает. Но она не собиралась убивать Уину. Поэтому позволила увести себя в свой сад. Прежде чем уйти, Бати сказал.
«Отдыхайте, у нас еще появится возможность побеседовать».
Они ушли, и Шерон несколько минут сидела, не шевелясь. Ее мысли витали где-то далеко-далеко. Затем она молча поднялась, прошла в сад, искупалась, и лишь когда солнце стало клониться к закату, вернулась обратно, в комнаты. Глядя на себя в зеркало, уставшую, с сильно отросшими волосами и потускневшими глазами, указывающая прислонилась лбом к прохладной поверхности и прошептала:
«Как же я по вам троим скучаю!»